Дичирамб.
Ну что ж, мы начинаем программу «Дифирамб». В Москве 14 часов 17 минут. Напомню, что программа «Дифирамб» транслируется не только по радио, но и на нашем сайте с помощью компании «Ситивизор». Трансляцию можно смотреть на сайте радиостанции «Эхо Москвы», на всех ваших любимых гаджетах, типа айпэды, айфоны и прочие Google-андроиды. С ужасом смотрит на меня мой гость. Сейчас спрошу его, кстати, как он к ним относится, к этим платформам. Итак, в нашей студии художественный руководитель Российского академического молодежного театра РАМТ Алексей Бородин. Здравствуйте, Алексей Владимирович.
Здравствуйте.
Есть у вас iPod, iPhone?
Вот у меня появится, я надеюсь, завтра. Я намекал. Я намекал детям, что вообще
пора.
Пора бы.
Ну да, действительно, тогда нужно сказать, почему именно завтра должен появиться iPad у Алексея Бородина. Дело в том, что Алексей Владимирович отмечает завтра круглую дату. Ну, можно сказать,
душ, конечно,
70 же. Лет – это большая дата, да, для такого молодого человека. Да? А, поэтому завтра, надеемся, артисты Российского академического театра сделают и свой подарок Алексею Бородину, и будет такая праздничная атмосфера в театре. Но вот мы сейчас как раз шли, когда на программу, естественно, говорили о том, что 6 июня – это прежде всего Пушкинский день. А вы когда вообще это осознали, что вы в один
осознал
день?
Осознал рано. Вы знаете, раньше были такие календари отрывные, вот в моем детстве, да, и всегда было, значит, Пушкин, Куйбышев, Щерс и Хачатурян.
Вы запомнили.
Я запомнил с детства. Куйбышев, этот самый Щерс, они как-то, значит, как-то удалились куда-то вдаль, а Хачатурян, несмотря на весь свой вальс, тоже немножко дальше, ну, а Пушкин уж вошел в жизнь.
Подарки вам обычно какие делают в этот день? Помните?
Подарки, ну... Ну, книги, знаете, альбомы, поживописи, знаете, тут я сильно обогащаюсь.
А вот нет ли у вас какой-нибудь традиции такой профессиональной, когда вы к своему там дню рождения или к какому-нибудь юбилею выпускаете, там, не знаю, новую премьеру?
Нет,
да?
Такого...
Или выступаете с каким-то заявлением программным? Нет?
Вообще, этот лучше всего, когда день рождения происходит, знаете, как-то так сквозь что-то. Я запомнил один... день рождения свой, когда мы сдавали с Бенедиктовым, с моим художником, с Станиславом Бенедиктовым, мы сдавали два макета. Один из них был «Ловушка» щекочихинская, и еще один был детский спектакль. Вот мы сдавали их вместе, это был такой день, знаете, такой радостный. А потом собираются, ну, близкие друзья.
Сколько лет вы уже руководите театром?
32-й год, 32. 32 уже исполнилось. Это что-то вообще...
А вы чувствуете вот по масштабности этого срока? Или не
да нет. Конечно, срок огромный, это ясно. Но все дело в том, что, понимаете, как-то... Если происходит обновление, что называется, время от времени, то тогда эти сроки, они становятся не таким длинным, знаете, каким-то огромным бесконечным сроком, да, когда из одного сезона тащишь в другой, так сказать. Так легко и остановиться. А когда все время такое ощущение, что надо начинать заново, надо каждый сезон начинать заново. У меня такое вот как-то очень с ранних лет я это как бы понял. Еще когда я в Кирове работал, руководил ЧУЗом, вот тогда просто у меня сформулировалось. Каждый год ты должен, если я тяну, знаете, что-то из прошлого и куда-то, то это тогда идет такая, ну, знаете...
Ну, вообще, ваш театр рутина. Один из самых плодовитых в Москве. И я помню даже, когда все поражались, когда был объявлен кризис в стране, и вдруг РАМТ заявляет, что у него 16 премьер запланировано на грядущий сезон. Все чуть в обморок не упали. Подумали, что это, наверное, просто шапка закидательства. Так нет же, все исполнили.
Так и было. Да, накапливается какая-то энергия новая. И вот эту энергию надо, мне кажется, как бы чувствовать и поддерживать. Вот самое главное. А если еще ты находишься в компании людей, потому что театр – это, прежде всего, компания людей. И если рядом замечательный директор Владислав Любый, который, так сказать, разделяет мои какие-то устремления, мой помощник Лена Долгина, которая всегда рядом, Бенедиктов Станислав, художник, и вся наша гвардия. Угу. Понимаете ли, тогда можно делать очень многое.
Вы
надо
так давно, на самом деле, в этом театре работаете, и все его знают как театр Бородина, что многие уже забыли, а что было до вас. Но вы, кстати, в отличие от многих других главных режиссеров, как-то стараетесь вот какие-то традиции сохранять ЦДТ, Центрального детского театра, потому что это было одно из самых таких, ну, важных мест в советской тогда культуре. Да. И, кстати, может быть, наверное, одно из самых демократичных.
Конечно.
Потому что там ты рождались вот в эпоху застоя и в эпоху советской жизни.
Недаром, вот в 50-е, 60-е годы это был взлет театра, безусловно, когда руководила Мария Васильевна Кнебель этим театром, и когда появились и Фрос,
и Ефремов,
и Розов. Угу. Понимаете, вот и когда традиции художественного театра, такие, которые несла Мария Васильевна, естественно, они посредственно от своих учителей, от Михаила Чехова, кстати. И, кстати, ведь в нашем здании, вот на Театральной площади, это же здание, где работал до самого своего закрытия МХАТ II.
Угу.
И театр был закрыт в 1936 году как антихудожественный, антиидейный и так далее. И такое время было довольно ханжеское, понимаете ли, и там все лучшие дети. И через неделю после такого трагического закрытия театра, того прекрасного, въехал Центральный детский театр. Но опять те люди, которые въехали, тут ни при чем, потому что Наталья Ильинична Сац, которую я очень хорошо помню, это, конечно, человек был такой идейный. Она этот театр с 21-го года организовала, тащила. Вот они въехали в это помещение ровно через, по-моему, год или даже чуть меньше, ее сослали в лагерь, как жену врага народа, и сказать все. Но вот это какое-то счастливое какое-то место, потому что тут же стали приходить мхатовцы, там Леонид Волков, Ольга Пыжова, это же все ученики Вахтангова, Станиславского, понимаете, и жизнь кипела, и приходили замечательные артисты, там очень была сильная труппа тоже тогда, и конец этого я уже помню. Но это вот спектакль Анатолия Васильевича, скажем, «Друг мой Колька», да, Анатолия Васильевича Фроса, «Друг мой Колька» это такое, что формирует себя, да, потому что это был потрясающий, живой, очень-очень интересный, очень такой смелый со всех точек зрения, с художественной точки зрения, и с каких-то позиционных.
Кстати, там Антонина Дмитриева играла ту же роль, которую она в кино.
Да, в кино. Они потом, некоторые из них играли в кино. И Чернышова тоже гениальная артистка была, она тоже играла там. Вот. И это я так хорошо помню, и так это... Действительно, это был какой-то воздух, понимаете ли, потому что в таком некотором официозе таких, знаете, вот театров, таких, которые были вокруг, этот театр каким-то образом, и эти театры вообще, театры юного зрителя, да, это и в Ленинграде у Каргоцкого, и у Шапира в Риге, у Нарасевича в Горьком, понимаете ли, это были какие-то очень такие живые. Мария Васильевна, кстати, вела вот эту лабораторию, в которую я тогда попал, режиссеров.
Кстати, студия же была при детском театре, откуда вышли замечательные артисты.
Замечательные артисты,
там Ирина Муравьева, по-моему, там училась.
Галов оттуда вышел, все, очень многие прекрасные артисты, и когда я уже пришел, то это уже была не студия, а уже курс в ГИТИСе, и постепенно уже в ГИТИСе я уже там освоился как руководитель курса на актерском факультете. Вот, и тоже это продолжается, что многие мои ребята приходят в театр и так далее. Понимаете, потом, когда уже попозже, знаете ли, вот застой такой крепкий, конечно, и этот театр коснулось, знаете ли, вот такая, официоз такой, знаете, вот официальный театр, где...
Такие советские идеологически выдержанные спектакли.
Где, для пионеров, для комсомольцев, это, так сказать, все было, но все равно там каким-то образом вот прорывалось вот что-то.
И вот. А скажите, как вы, уже как главный режиссер, вообще вот пережили вот эту смену эпох от советского к новой России? Это каким-то образом вообще болезненно происходило?
Это очень хорошо.
То есть это то, что хотелось,
да,
то, что приближали сами?
Да, в том-то и дело. Потому что мы же начинали репетировать в 84-м году Чекачинскую ловушку.
Абсолютно прорывная вещь.
Да, прорывная вещь. У нас уже появился Червинский, мы уже ставили Виктора Петровича, Астафьева, понимаете? Уже было ясно, вот когда я пришел в 80-м году в театр. Mm-hmm. Было ясно, что надо открывать окна.
А это чувствовалось в атмосфере? Вот потому что сегодня, когда мы об этом вспоминаем, ведь многие вещи забываются, все время кажется, что вот это произошло, потому что пришел Горбачев и объявил по телевизору, начинается эпоха перестройки и гласности. Но на самом-то деле это было по-другому.
Конечно.
Это же в воздухе носилось.
В воздухе, абсолютно в воздухе носилось. Почему мы были тогда все, полны надежды и абсолютной веры в то, что вот происходит, то, что надо. И когда я вспоминаю 91-й год, это очень, я никогда не забуду, мы собрались, как раз у нас сбор труппы был, по-моему, 18 августа. И вот это случилось... вы знаете, что творилось. Во-первых, я сказал, так, мы продолжаем репетировать, потому что через несколько дней это закончится, а мы должны будем что-то предъявлять. Все, кто свободны, отправляйтесь к Белому дому. Что у нас висело такое, знаете ли, 19-го уже висело такое объявление, с 19-го на 20-го, наверное, вечером уже висело такое объявление, что коллектив Центрального детского театра на защите законного правительства. Такой, знаете, был...
Райком закрыт, все ушли на фронт.
Все ушли на фронт, а тут репетиция, а там комната, где собирают всякие эти, знаете, бинты, сигареты, там носили. Ребята стояли там в каких-то этих... Значит, потом, боже мой, Стасик Бенедиктов, художник, когда уже 21-го, значит, российский флаг они сделали, да, и, так сказать, все на Красную площадь, российский флаг. А довольно страшненько было, кстати, потому что мимо театра, это же Театральная площадь, шли эти БТРы, и больше всего меня потряс на такой, знаете, как называется человек, который стоит, снайпер, на Большом театре стоял вот человек с винтовкой. Вот почему-то это было, и БТРы, и такой, конечно, какой-то, ну, это вообще-то такой день, дни такие очень важные для нас, для всех
и
оказались.
И общество было другое.
Да, ну что вы, все, это же какая-то была, эти ночи мы с Ерёминами, где эхо Москвы-то, откуда у нас началось этих ночей? Понимаете, только эхо Москвы, Ирёмин Иванович, мы живем в одном доме, и, значит, сидим в этой кухне, значит, они и мы, и вот слушаем это эхо, которое нам что-то говорит, что происходит.
А период какого-то разочарования был потом? Ведь, опять же, если вспомнить 90-е годы, это было время невероятно сложное для театра, очень сложное, когда многие актеры ушли из театров, потому что практически вот, я помню, было, не было никаких сериалов, вот давайте вспомним, никаких сериалов ничего для артистов не было. Работы. Театры были полупусты. Вот как
знаете, я вам скажу, с точки зрения творческой, мы настолько были и тогда вместе, что мы еще какое-то время продержались. Такой спад в нашем театре, вот такой пришел немножко позже даже. Потому что вначале это все-таки мы держались и играли спектакли. Ведь шок был у нас еще от того, что начался рынок. И здесь... Вот, честно говоря, мы были совершенно к этому не готовы. Да? Мы все такие демократы, все так ждем перемен. А когда начался рынок на Театральной площади, когда вдруг выставились...
Театра, а там стоит толпа. Да.
Толпа, и продают что?
Водку, сгущенку. Кто селедку, кто туалетную бумагу.
Туалетную бумагу, белье, там, так сказать, все. Вот этот случай, я просто уже где-то говорил, но это действительно потрясающе. В это время умер последний Садовский в Малом театре, и они привезли его, ну, гроб привезли и унесли в театр. А катафалк остался. И на этот катафалк сразу разложили все. Вы можете себе представить? Это какой-то такой образ был какой-то, да, всего этого невероятного. Ну, приезжали какие-то, знаете, там, друзья англичане, там, знакомые. Ничего, это все очень хорошо, вы должны через это пройти, тогда вот это будет.
Шокотерапия.
Но, конечно, это было, честно говоря, впечатление. И казалось, что театр, который должен, мне кажется, всегда противостоять тому, что происходит. Вот тогда мы делали с Женей Дворжецким, с Ниной, с Лёшей Весёлкиным, Беренику. Женя Речко тоже играл. И потому что казалось, что мы должны что-то противопоставить этому. И
как
тогда
Вахтангов,
Россия...
принцесса Турандот,
ну,
в 22-м году.
Вот в какой-то степени, да.
У нас сейчас перерыв на новости, потом продолжим. У нас какая-то очень эмоциональная, стремительная беседа идет. Алексей Владимирович Бородин в нашей студии. Продолжим через несколько минут.
Эхо Москвы.
Ну, обращаемся мы к нашей игре «Дворцовая площадь, дом 2». Вопрос такой, вопрос сложный оказался для вас, но пески Петербурга заносят нас и следы наших древних рук. Строчки из песни Бориса Гребенщикова, какие петербургские пески он имел в виду? Правильный ответ – пески – это исторический район Петербурга, сейчас на их месте советские, бывшие рождественские улицы. А советские даже сейчас остались, вот как интересно. Ответили у нас два человека, приз в виде книжки Тура Гоутса «История бега», издательство «Текст», получает Серафима, телефон 735, первые три цифры, а главный приз, каталог выставки «Центр Помпиду» в Государственном Эрмитаже, получает у нас Борис, телефон 182.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня в нашей студии Алексей Владимирович Бородин, главный режиссер или художественный руководитель Российского академического молодежного театра. Напомню, смс плюс 7985-970-45-45, если вы хотите какие-то вопросы задать нашему гостю или поздравить его с грядущим праздником завтрашним. Напомню, что компания «Сетивизор» транслирует наш эфир на нашем сайте. Это видеотрансляция, и можно пользоваться также трансляцию смотреть на айфонах, айпэдах и Google андроидах. Надеемся, что какой-то гаджет появится завтра и у Алексея Владимировича Бородина. Мы так в первой части быстренько пробежали по краткой истории, новейшей истории России. И глядя на эту историю из театральных окон, из Российского молодежного театра, который находится, как уже было справедливо сказано, в самом центре Москвы, на Театральной площади. А вот скажите, Алексей Владимирович, все-таки вот улица в виде злободневности, актуальности, она должна присутствовать в театре? Или это то, что, наоборот, его может убить, помешать творческому процессу? Тут, или здесь какой-то баланс? Да, вот как вы для себя на этот вопрос
отвечаете? Я так это понимаю, что если я и театр, соответственно, если мы не живем, реагируя на то, что происходит вокруг, в жизни, за окном, если мы на это не реагируем всеми своими нервами, всем своим существом, то мне кажется, это остановка какая-то, и мы перестаем существовать, ведь театр существует же в данный период времени. Понимаете, как? Мы живем в данный период времени, зрители к нам приходят в данный период времени. И если мы говорим о том, что мы здесь, в общем, у нас все совсем по-другому, это такой вариант может быть, да, но как я понимаю...
Чистое искусство, да?
Да, чистое искусство, да, это часто бывает в симфоническом оркестре, да, это бывает, наверное, в каком-то классическом балете, да, это, пусть так все будет, это все прекрасно, но все дело в том, что драматический театр, ну, в частности, в России, мне кажется, у него есть хорошая традиция, которая не стоит, мне кажется, от которой отказываться, когда люди понимали, что театр может существовать для того, чтобы реагировать всем своим существом на то, что происходит вокруг. Другое дело, что он не должен под эту жизнь подлаживаться. Понимаете ли? А скорее всего, мне кажется, он должен быть с ней в конфликте. Он должен не соглашаться с чем-то. Он должен действовать. Понимаете, театр – это действие прежде всего. Это прежде всего конфликт в любом варианте. И в частности, вот если говорить о каких-то, ну, таких позициях, что ли, то мне кажется, что это так. Это может быть, знаете ли, как показаться таким, ну, наивным, может быть, чем-то. Но я-то убежден, что людям, зрителям, ради которых, собственно говоря, все и происходит, и ради нашего контакта или конфликта в зрительном зале, да, со сценой, но все-таки ради этого контакта, ради этого понимания мы рассчитываем на зрителей, которые придут именно к нам, которые, может быть, мы окажемся в каком-то смысле интересны, и которые нам заранее интересны. Понимаете, вот зрители, мне кажется, должны быть заранее, как собеседник, как мы с вами разговариваем. Понимаете, никакой разницы не должно быть. Я обращаюсь к вам, когда мы что-то делаем. Понимаете, мне кажется, что это очень важно, и тогда возникает, конечно, некоторое вот такое упрямство и упорство, несогласие и отстаивание каких-то своих позиций.
А артисты вас поддерживают в такой позиции?
Да, поддерживают. Они, мне кажется, у нас, мы так держимся довольно кучно, и споры возникают творческие, а вот что касается понятия, ради чего и для чего мы здесь, понимаете ли, это так и есть, понимаете ли, это у нас в этом смысле, слава тебе, Господи, это надо все время поддерживать, это такая большая работа, что называется, да, для того, чтобы мы чувствовали друг друга, понимали друг друга, чтобы нам было интересно приходить друг к другу на репетиции или играть в спектакль, или, и, сказать, все, что бы мы ни делали. Понимаете, у нас очень интересно был, вот в прошлом сезоне был очень интересный такой проект, он имел такой, значит, какой-то успех, молодые режиссеры детям, да, и это серьезная очень была проблема для нас, очень серьезная, что делать вот со спектаклями, которые обращены и к детям также, да, сказать, и вот это была хорошая идея, мы позвали вот молодых ребят, выпускников, очень хорошую мастерскую Сергея Жиновача, отличные четверо, а их...
Я помню, мы их представляли в нашей детской площадке.
Вот, понимаете, они внесли сюда, вот, казалось бы, в такую, ну, более узкую какую-то, да, они внесли вот эту жизнь и несогласие с тем, что игра как... как высшее проявление человеческого какого-то творческого начала, что она может стать содержательной, очень интересной, очень увлекательной и для них самих, для этих режиссеров, и для артистов, и, соответственно, зал, который, где и дети, и взрослые ощущают, что они попали в какой-то мир, очень-очень важный для них. Понимаете? То есть, когда театр не ведомственный, когда театр не обслуживающий, и уж не дай бог, там театр еще сверху что-то возглашает, провозглашающий, то тогда, мне кажется, вот, может быть, какой-то смысл есть.
А по вашим ощущениям и наблюдениям, запросы общества в этом смысле меняются? Ну, я имею в виду той части общества, для которой театр является не просто формой досуга, да, а что-то большее.
Вы знаете, мне кажется, да, потому что вот, понимаете ли, когда, ну, мы стараемся быть всегда, ну, состоятельны, да, и честны, если это у нас получается, то те зрители, которые к нам сейчас приходят, это, вы знаете, это просто потрясающий народ. Вот это надо прийти к нам на Буденброке, вот последний спектакль Грабаускас, который поставил у нас, или вот на наш «Берег утопии», который мы играем уже 4-й сезон, мы будем играть его, представляете? И наполняется, ну, такими зрителями, это просто можно мечтать. Это, у меня, знаете, была такая идея фикс, когда я, значит, ну, художественный общедоступный театр, вот мне казалось, что это идеальная была идея Станиславского Мировича, когда они начинали, художественный общедоступный, понимаете, и вот так, чтобы приходили люди и понимали, что здесь их там, ну, не обманут, здесь не будет какой-то пошлости, здесь не будет какого-то цинизма, здесь не будет глупости, здесь не будет какой-то развлекаловки, понимаете ли? А здесь будет театр, в котором существует игра, в котором существует какая-то фантазийная какая-то часть, творческая, необыкновенная. И вместе с тем, что мы будем честны перед ними и говорить с ними, как мы разговариваем вот сейчас с вами.
А нет ли у вас ощущения бесполезности этого занятия?
Нет.
Потому что, смотрите, ну, сейчас скажете, почему нет, а я вам скажу, почему у меня такое ощущение. Что я все равно вижу, что вот мы сейчас с вами вспоминали 90-е годы, несмотря на проблемы, на этот нахлынувший рынок, на эту нашу растерянность перед рынком, все равно было ощущение, что я вот часть этого народа, конечно, нашего. Да? Я была его, потому что мне очень нравились эти настроения, романтические, устремленные в будущее, какие-то очень светлые, вдруг освобождившиеся. Лица были другие у людей. Которых толпу, я имею в виду, уличную толпа была, выглядела по-другому, да? Как Дорн, по-моему, где-то говорит, что мне больше понравилась Генуя, там потрясающая уличная толпа. Так вот, сегодняшняя уличная толпа...
Не потрясающая.
Она мне не
потрясающая,
не нравится.
Никак. Да, мне кажется, это вообще наибольшая опасность сейчас, эта толпа. Просто, понимаете ли, я отношусь вот к слову зрителей, да, публика, выборочно. Мне кажется, что это не эта толпа. Это есть люди, которым, ну, это нужно, вот то, что они приходят сюда. Ведь это же на самом деле очень небольшой процент ходит. Но этот небольшой процент, мне кажется, имеет право на то, чтобы было место, где они могут оказаться не в толпе, а где они могут оказаться равными среди равных, понимаете? Вот это здорово. И в театр сейчас, мне кажется, вот я не знаю, там я был, например, в замечательном спектакле, там не так много было зрителей, там просто не помещается, замечательный спектакль «Рыжий». Вы не видели?
Фоменко,
да? Вот это Каменкович, эту стажерскую группу всю, значит, организовал. Понимаете, там не так много зрителей было, но это вот тоже вот эти зрители. Ну, как и в этот театр ходят тоже люди, которые знают, куда они идут. Вот это вот, мне кажется, очень важно, потому что, ну, в конце концов, я так всегда думаю, люди имеют право вообще на все, да?
На выбор.
Кто-то будет ходить на стадион, там, сказать, на какое-то зрелище, кому-то нужен бульварный театр, просто они у нас бы качества были бы получше и на здоровье. Мне кажется, они должны, так сказать, развиваться по-профессиональной, чтобы было профессионально, и все. Но рядом с этим, мне кажется, должны быть какие-то театры, ну, что называется...
Ну, хорошо. Вот. Тогда по-другому спрошу. Почему тогда все-таки настроение в сегодняшнем российском обществе все-таки определяет та самая толпа, которую мы сторонимся, а не те люди, которые приходят, допустим, в ваш театр. Ведь общая атмосфера, она же формируется из дыхания каждого, из дыхания людей.
Мы же можем сделать только то, что мы можем сделать. Мы же не можем все это сейчас...
Ну, я хочу понять, почему? Почему вот... конечно, наивные вопросы. Почему в Чехословакии Гавел всех вывел, по сути, на площадь, да? Драматург, и за ним... Это был протест интеллектуалов, прежде всего, да? А у нас нет.
Вы знаете, дело в том, что, мне кажется, сейчас должно происходить накопление, и происходит, мне кажется, вот это какой-то такой интеллектуальный и, так сказать, такой, ну, в самом, только в самом мощном смысле слова элитной части населения, в самом мощном, не в, не в примитивном, элитном.
Не в смысле гламурном.
Боже, да. Сохрани, Боже, сохрани. И именно в интеллектуальном смысле. Понимаете, должно происходить, мне кажется, какое-то в этом смысле объединение. А объединение может происходить при одном условии. Мне кажется, вот то, чего нам категорически не хватает. Нам не хватает категорически юмора. Нам категорически
Послушайте,
не хватает...
Послушайте, у нас сплошная юмор и сатира по телевизору. Сплошная ржачка.
Нет, я имею в виду между нами. Понимаете ли, как только, мне кажется, у нас появляется некое самодовольство тем, что мы, так сказать, вообще интеллектуалы, которые что-то такое делаем очень важное.
То вы имеете в виду юмор в смысле самоиронии.
Самоиронии, обязательно. Понимаете, все, мне кажется, ну, русская интеллигенция, она всегда этим отличалась. Да. И вот в последнее время она очень сильно это потеряла, мне кажется. И это, может быть, как раз и говорит о том, что происходит это какая-то, знаете ли, ну, разобщенность среди людей, которые должны, по идее...
То есть мы разбились на социальные
идее,
группы.
Вместе. Конечно. Да? Все чего-то такое, куда-то что-то доказывают, какого-то самого себя там куда-то поставить. Мне, например, это вообще, честно говоря, смешно. Потому что я отношусь и к собственной деятельности страшно серьезно, но, наверное, понимаю, что еще до того, чтобы быть так, как надо, еще очень-очень далеко. Вот как только, мне кажется, это возникает, самоирония, сразу, мне кажется, приобретается какая-то широта. Понимаете ли? Потому что сейчас такое скукоживание, понимаете, этого всего. Это, а рядом, конечно, цветут эти все цветы, когда тут будут сидеть, все плясать и петь, и вот это все, всю какую-то странную такое довольное. Я всегда тоже наблюдаю, когда по телевизору иногда включаю, то такие лица вроде бы хорошие. А смеются они с таким счастьем на такой ахинеи, понимаете? Такой ерунды. Ну что ж такое, так людям дурят голову. Ну, может, люди хотят... Ну, какая-то ответственность есть, мне кажется, у тех, кто дурит голову. Вот это вот эта вот наглость какая-то, которая вот тут, мне кажется, все.
Это рынок более и более. Вам ответит.
Да.
Ну, товарищ телевизор вам скажет, а я должен зарабатывать деньги.
В конце концов, я вам скажу, пусть они зарабатывают деньги, пусть делают, что хотят. Вот пусть в нашем театре, да.
А как вам удалось избежать, кстати? Ведь многие ваши коллеги, многие театры репертуарные, они вынуждены все равно репертуар строить таким образом, чтобы на каждую авторское высказывание, если есть для этого силы, возможности, желание. Должна быть 2-3 названия коммерческие.
Это очень губительный, мне кажется, путь, потому что те зрители, которые будут приходить сюда, они перестанут верить тебе. Понимаете, ведь самое главное, вот когда свой зритель, что я имею в виду, да, то есть не приходя сюда, они знают, что здесь им не подсунут что-то другое, их не будут обманывать.
А
не,
как вам это
не будет этой. Потому что, понимаете, мне кажется, самое ужасное, что было вот на моей, как бы сказать, ну, на моем опыте, на всей уже большой жизни, понимаете, это, конечно, конъюнктура. Вот для искусства самое страшное. Совершенно никакой разницы нет между советской конъюнктурой и сегодняшней. Никакой, это одно и то же. Это тоже подлаживание. Просто сменились люди. Те, кого угнетали, теперь я их не угнетаю. Они теперь, но сами они теперь предельно конъюнктурные. Это вот это опасность, которую, мне кажется, надо иметь. У нас, мне кажется, опять самоиронии не хватает. От чего не хватает самоиронии? Потому что мне кажется, что общий уровень. Я вот работаю еще в ГИТИСе, да, и понимаю, что общий уровень культуры, да, вот ребят, которые приходят новых, понимаете ли, он все, так сказать, ниже, падает ниже. И падает, понимаете. И здесь все вот какие-то преобразования, значит, в школах не убеждает, что эти преобразования направлены на то, чтобы уровень культуры этой страны, этого народа, этих людей, понимаете, меня иногда, ну, просто поражает. Понимаете, когда выступают какие-то люди, знаете, как всегда, значит, выступают какие-то чиновники, бла-бла-бла. Потом показывают директора школы, да, который приходит к вам, или ректор университета, они с перевернутыми лицами начинают говорить, а как же это, а не может этого быть, а это уже решено, их пригласили, когда уже решение вынесено. Это я всегда удивляюсь этому, потому что мне кажется, как раз надо звать-то, когда это все придумывается, когда это все сочиняется, и все. И здесь, конечно, вот какие-то противоречия очень серьезные.
Вот это интересно, значит, к вам приходят эти абитуриенты, вот у вас есть тоже, вы в развитии все это наблюдаете, что уровень культуры общий все ниже, ниже и ниже. И что вы с этим делаете? С этим материалом, извините за выражение.
Во-первых, по творческом смысле, они такие же, как и те, которые поступали 20 лет назад.
Ну, это как бы понятно, да? Талант, способность.
Все, дальше. Вот первый курс. я вам скажу, первый курс. Начинает заниматься исключительно мастерством артиста. Скажу, все, я, естественно, за это отвечаю. Я с ними, значит, провожу долго, много времени по поводу того, что вы читаете. Я их заставляю читать. Можете представить? Выясняю, что они вообще... Вообще нет привычки самой вот чтения. Открыть книжку там или здесь, посмотреть. Консерватория рядом. Мы даже иногда музыку слушаем, представляете? Просто, ну просто надо какие-то элементарные вещи вкладывать. А так как они способные очень ребята, и если требовательно к этому подходить, то
они готовы,
они,
да?
Как губка начинает впитывать. И некоторые, некоторые наиболее из них состоятельные, они впитывают это очень, очень быстро, я бы сказал. Потому что некоторая, ну как сказать, жажда, каких-то впечатлений, каких-то усилий. Для того, чтобы музыку, да, слушать, то мы знаем, просто ее надо слушать. Не один раз, а много. И тогда, возможно, вот я гоняю в эти самые, что вы смотрели. Кстати, Константин Аркадьевич Райкин мне тоже рассказывал, что он с ними, он даже дневники какие-то их заставляет вести. Молодец. По своим впечатлениям, говорит, тоже трачу время на это много. И все-таки.
Чтобы развивать мышление.
Конечно, чтобы не развивать.
Они должны понимать, что это невозможно, без этого невозможно работать в такой профессии.
Без этого невозможно работать в такой профессии. И вот что самое такое, ну что ли, обидное, что без этого невозможно жить. Понимаете? И вот здесь...
Жить как раз возможно, мы это с вами видим. Да, прекрасно живут.
Я имею в виду жить в том понимании, о котором мы говорим. Понимаете? Поэтому мне кажется, что ответственность всех наших вот этих людей, которые занимаются у нас преобразованиями и какими-то улучшениями... Меня, кстати, иногда, знаете, что удивляет? Что иногда улучшают то, что хорошо. Вот я никак не могу понять. Столько усилий прикладывается, огромное количество людей сидят... Ну, это же хорошо, успокойтесь, есть то, что плохо. Сделайте это получше немножко, на 3 хотя бы. Понимаете, нет, делаем то, что на 4 с плюсом делаем.
А вот скажите, опять же, вот возвращаясь к советским периодам, к советскому ужасу, кошмару и прочему, да, вот эта вот коллективизация в метафорическом смысле, коллективизация сознания. Но почему-то именно тогда люди, даже приходящие в актерскую профессию, студенты, они понимали, что без самообразования, без мозгового штурма, без интеллекта невозможно состояться в профессии советский артист. И у меня есть масса примеров. Я сама, когда вот в школе училась, и передо мной были эти примеры. Михаил Александрович Ульянов. Да. Вообще, чёрт откуда? Сибири, вообще, да, ну да, что да. Там, сколько там у него классов было за спиной, и что он там знал? Да. Пришел, вообще приехал сюда совершенно дремучим человеком. Он очень откровенно про это писал в своих мемуарах. Каждый день, не каждый день он себя заставлял читать, даже что-то не понимать, выписывать, спрашивать. Но это же... Что это такое?
Мне кажется, вот была... Объясните. Вы знаете, ну, насколько я это понимаю...
Он
да?
же не власти собирался служить.
Нет,
а
конечно.
Он себя готовил к служению профессии.
Профессии.
Да?
А к служению профессии и была идея. Понимаете, была идея своей профессии, я буду служить людям. Мне не дадут, там, сказать, их просто так. Понимаете, какая-то была ясность, ну, грубо говоря, я это называю, я не хочу пугать, такой идейностью. Я вообще за идейных людей. Ну, не в советском понимании, а вообще за идейных людей, мне кажется.
Как концепция моей собственной жизни.
Да, понимаете, да. И была точная идея, для чего театр, для чего зрители сегодня соберутся, да. Она была иногда, конечно, на редкость, ну, тупообразная, да, какая-то это, но художники-то все равно были. Они все равно через это прорывались в то, что им хотелось, то, что им было нужно. И так сказать, поэтому это вот все шло. Сейчас, когда время такое, ну, что называется, безидейное, понимаете ли, и тащится в разные стороны, и никак не могут люди понять, что они живут вообще в потрясающей стране, в великой стране. Почему, когда на берегу утопии у нас действующие лица, там Герцен, Белинский, и вдруг мы понимаем, мы их потомки. Понимаете ли, это точно, это я, даже некоторые зрители говорили, что вдруг ты понимаешь, что вообще ты человек этой национальности, ты человек этой страны, откуда выросли эти люди. Да? Вот это, ну как сказать, это эстафеты, знаете, они несли, вот Завадский мой учитель, вот они несли вот этот огонечек как-то, да, и передавали.
Как ностальгия, этот образ замечательный
Тарковского, да, совершенно точно. И они передавали, вот так передавали, при этом им приходилось и что-то делать такое, ну подлаживаясь, они жили в конкретной ситуации и вели театр, это огромное, требовало огромного мужества и огромных сил, но тем не менее они вот нам точно это передавали. И поколение, ну, предположим, режиссерское, да, в котором... А мы как-то следом шли за кем-то. Вот это было точно.
Потому что они были еще, вот ваши учителя, это были люди, которые знали еще то,
еще
что было.
То, что было, до, конечно, до того.
До катастроф.
Да, до катастроф. До того. И поэтому выбирают. А сзади, уже перед нами шли, там, такой, это ж какой был период сумасшедший, это и Фрост, там, да, угу. Фоменко, там, Захаров, там, Ефремов, понимаете, это же все гиганты, угу. понимаете ли? И потом мы уже там тоже вроде того, что вот и мы. А потом дальше, вот это дело приостановилось. Сейчас я, так сказать, ну, я так, я по натуре такой, ну, я бы иначе не смог работать в театре, все-таки я такой, ну, оптимист в каком-то смысле. Вот, ну, хотя в каком-то смысле. Вот. Но, понимаете, почему мне ребята сейчас эти все страшно интересны? Почему я так радуюсь этому Карбаускису, который у нас сделал эти два спектакля, и сейчас вот, дай ему Бог, чтобы он там все сделал, и все там будет. Я
да, напомню, просто. Что Карбаускис назначили главным режиссером театра Маяковского.
Шутка ли? Вообще. Это театр революции, это Хлопков, это Гончаров. И вот Карбаускис прекрасно. Пусть вот, пусть появляются такие, как он, да, уже постарше. И вот какие-то молодые совсем ребята, которые приходят, у которых есть какая-то культурная идея, понимаете?
Вот это очень важно.
Я прямо чувствую это, вот с ними общаюсь, и с ними интересно сидеть по часу, полтора, разговаривать. Угу. Не только о том, что они там поставят, что не поставят, а просто о том, вот как мы живем и что за жизнь. И у них очень живые какие-то... И что самое больше меня радует, что они, ребята, получается, приходят образованные. Очень многие имеют второе образование. Да, там Егор Перегудов, у него иностранный язык, так сказать, полное образование ДОТа. Рустам Фисак, Хейфиц, ученик, он закончил литературный институт, а потом ГИТИС. Понимаете, такие ребята, думающие, там, Марфа Назарова кончила, там, актерская Щепкинская, понимаете, и пришла в режиссуру тоже в ГИТИС. Это тоже, мне кажется, имеет большое значение. И сейчас там, я работаю на актерском факультете, поэтому я, значит, взращиваю молодое актерское поколение.
Кстати, вот это очень важно, что они это понимают, что мир стремительно развивается. Мы в этом смысле, да. К сожалению, очень сильно отстаем по всем уровням, и в первую очередь по развитию сознания, да, вот понимания миропорядка. А вот это вечное наше противопоставление миру, что мы другие, мы великие, это все должно в прошлое уйти. Сейчас, я не знаю, тоже вы тоже знаете, наверняка много ездили и ставили тоже за в Европе. Интеллектуальный театр является доминирующим сегодня в мире. Я имею в виду в позитивном смысле. Не то, что он театр зауме, а театр как, опять же, как идея, как высказывание. Я думаю, что тот, кто это понимает, тот выиграет обязательно.
Я тоже так думаю, что мы никуда не денемся. Никуда не денемся. Это просто вся жизнь, вся естественность жизни, вся органика жизни, она, так сказать, к этому приведет.
Что репетируете?
Я сейчас репетирую пьесу Юджина Ванила. Это называется... «Траур электрик лицу», между прочим. Хорошее название. Это великий драматург, потрясающий. Он у нас не так известен. Пьеса эта вообще неизвестна. А это одна из его таких шедевров драматургических. Вот мы сейчас начали репетировать. Адольф Шапира ставит рок-н-ролл. Я очень горжусь тем, что Том Стоппард захотел, чтобы следующая его пьеса ставилась в нашем театре. Юрий Рёмин репетирует «Дон Кихота». И еще репетируется...
«Дон Кихота» какого?
«Шварца». Решили взять сценарий Шварца, потому что он замечательный сценарий. Помните, это который Козинцев делал, Черкасов играл в Толубеев.
Вот. А Дон Кихот-то есть в театре?
У нас молодые варианты. Молодые варианты, у нас молодой такой сейчас. Хороший очень парень, я надеюсь, что, так сказать, все это будет очень интересно. И репетируется это вот на большой сцене, то, что вот заложено сейчас. И репетируется у нас, мы осваиваем все пространства, какие есть. Мы задыхаемся, у нас совершенно мало места, понимаете ли.
То есть там, на всех площадках репетиции?
Да, на всех площадках репетиции. И очень интересный какой-то материал. И молодые режиссеры, и взрослые актеры пробуют. Не Дворжецкая, честно, выпускает спектакль. Можно писать, как режиссер. Вот, Улицкую пьесу, да, вот уже у нас будет в самом начале сентября премьера. Саша Доронин у нас такой есть тоже, он пробует свои силы, режиссеры наши. И, вот, так что, понимаете, как-то жизнь должна идти, вот только бы вот побольше было места и побольше времени.
И побольше здоровья.
Это уж без этого, да.
Не буду вас поздравлять заранее, завтра сделаю это с большим удовольствием. Огромное вам спасибо, я желаю, прежде всего, завтра вам хорошего дня, чтобы вам никто настроение не испортил, чтобы вы получили те подарки, о которых вы мечтаете, как в детстве. Да? Спасибо вам огромное, удачи и огромный привет всему вашему замечательному коллективу. Спасибо.
Спасибо большое.